Геополитбюро продолжает свою работу. В студии политолог Руслан Сафаров. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы много уже посвятили времени переговорам, которые проходили в Саудовской Аравии, российско-американским. Сегодня не о них. Сегодня о том месте, где все это происходило. Собственно, о Саудовской Аравии. Почему именно Саудовскую Аравию было решено выбрать тем местом, где начались переговоры между двумя великими державами? И, собственно говоря, какова стратегия этой страны? Потому что очень мало мы на этом канале говорили о Саудовской Аравии. Моя вина принимается. Мы сегодня будем это дело исправлять. В этом нам сегодня поможет наш замечательный гость, человек, который уже у нас не первый раз принимает участие в работе Геополитбюро. Представляю, это научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН. С нами Григорий Лукьянов. Григорий Валерьевич, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан.
Здравствуйте. Григорий Валерьевич, у меня, собственно, первый вопрос. Саудовская Аравия и США, Саудовская Аравия и Россия. В этом треугольнике, вообще это треугольник, Саудовская Аравия, вот как она выстраивает свои взаимоотношения с большим миром?
Саудовская Аравия – государство, хоть и кажется немножко молодым, да, но действительно государство с очень специфической историей, особой историей, которая берет свое начало с началом 20-го столетия, и эта история теснейшим образом связана с конкретной семьей, в честь которой названо государство, и конкретными фигурами этой семьи. И поскольку личный опыт всегда имел большое значение, история Саудовской Аравии – это история личных отношений. Личных отношений между королями, возглавлявшими это государство, и партнерами, которые возглавляли другие государства. Вот эта личная химия, она всегда во многом предопределяла характер отношений, определяла глубину этих отношений. Отсутствие этой химии формировало конфликты. Важно отметить, что если мы рассматриваем Саудовскую Аравию в треугольники отношений России и США, то стоит начать с того, что Россия, советская Россия, стала одним из государств, первым признавшим суверенитет Саудовской Аравии. Государство появлялось очень сложно, в сложных условиях. Это конец эпохи Османской империи, это Первая мировая война, распад империй, многочисленные войны за османское наследие на территории Османской империи, на ее окраинах, с участием в том числе британской колониальной империи. И в рамках этой борьбы на Аравийском полуострове формировалось большое количество небольших государств, небольших по размеру, возглавляемых представителями таких знатных местных родов. Эти государства пока еще были очень бедны, поскольку эпоха нефти находилась только в самом своем зародыше, только начиналась нефтеразведка, и уж тем более только зарождалась промышленная нефтедобыча, которая предопределит экономическую роль и место региона Ближний Восток в мировой экономике в будущем столетии. И в этот период на территории Аравийской пустыни возникла полития, такое политическое образование под руководством Абдул-Азиза ибн Сауда, первого короля третьего ваххабитского государства, которое, собственно, и мы знаем как государство Саудовской Аравии, королевство Саудовской Аравии. И советская Россия начала выстраивать с ней отношения с этим новым образованием в 20-е годы, видя в нем партнера в не только борьбе против британского влияния в регионе, но и также в борьбе за умы, за настроение в мусульманском мире. Эти отношения строились, опять же таки, на химии первого посла, первых посланников советского государства, советского народа на аравийской земле. Знаменитая фигура Карима Хакимова, человека, вокруг личности которого выстраивается много легенд. Это действительно такой советский Лоуренс Аравийский, во многом авантюрист, казалось бы. Авантюрист в хорошем смысле этого слова, поскольку никакой базы той самой изначально не существовало, ему приходилось действовать на свой страх и риск. Человек, будучи мусульманином, стал одним из первых иностранных дипломатов, который получил возможность посетить Мекку, куда был запрещен въезд иностранцам, не мусульманам, и наравне с турецким послом первым получил возможность приблизиться непосредственно к королевской семье, с которой у него установились хорошие отношения, и эти отношения были хорошими до тех пор, пока был жив Карим Хакимов, и как, пока, был, пока не произошли репрессии в Советском Союзе в отношении многих деятелей не только внутренней, но и внешней политики государства. В результате в 30-х годах, после того, как один из сыновей Абдул-Азиза посетил даже советское государство, эти отношения были прерваны по инициативе саудовской стороны, не было прощена смерть Карима Хакимова в результате репрессий. И в итоге отношения были прерваны до конца советской эпохи. Фактически никаких отношений официальных, дипломатических у Советского Союза и Саудовской Аравии не было и быть не могло. И только после распада СССР, возникновения новой России, которая смогла сделать то, чего не смог сделать Советский Союз. Установить дипломатические отношения с Саудовской Аравией, разорванные ранее по саудовской инициативе, и восстановить дипломатические отношения с Израилем. И это принципиальное отличие. А для Соединенных Штатов их отношения начались с Саудовской Аравии при том же самом короле Абдул-Азизе, уже после разрыва с СССР, и никак не связано это было с конфликтом капитализма и коммунизма, нарождающейся холодной войной. Это произошло во время Второй мировой войны, во время визита президента США в регион по пути на Тегеранскую конференцию. На борту американского военного корабля состоялась встреча американского президента Рузвельта и, соответственно, короля Абдул-Азиза. Эта встреча стала символической, она установила взаимное доверие, точки взаимного понимания. К этому моменту американские геологи обнаружили на территории Саудовской Аравии нефтяные месторождения. Таким образом, США получили эксклюзивные права на нефтедобычу, нефтеразработку. Таким образом, можно сказать, в какой-то момент Советская Россия и Россия как нынешняя, как правопреемница Советского Союза, потеряла возможность развить вот тот потенциал советско-саудовских отношений, который существовал. Вполне возможно, что те отношения, которые развились у США и СССР, у США и Саудовской Аравии второй половине 20 века, они могли развиваться бы и у СССР с Саудовской Аравией. Они могли быть эксклюзивными, уникальными, оригинальными и крайне перспективными. Они таковыми не стали. Но таковыми стали американо-саудовские отношения. Соединенные Штаты дали технологии, вложились в развитие нефтедобычи, а как следствие дали толчок экономической модернизации. Из большого, но достаточно бедного государства Саудовская Аравия даже прошла путь в достаточно короткие по историческим меркам рамках, в период, прошла путь до члена Большой Двадцатки, одного из ведущего мировых игроков на мировом экономическом рынке. Соответственно, Соединенные Штаты стали не просто гарантами экономического подъема, они стали гарантами безопасности Саудовской Аравии, особенно в сложные турбулентные годы последней четверти 20-го столетия. Ведь в это время случилась разрушительная Иран-Иракская война, случилась первая война в заливе, вторжение Ирака в Кувейт, которое было воспринято Саудовской Аравией как прямая угроза военного вторжения иракских войск уже и в саму Саудовскую Аравию. Обеспечить безопасность собственными силами этого не удалось. В итоге Саудовская Аравия обратилась за помощью к США. США эту помощь предоставили и не только обеспечили безопасность границ, но и помогли буквально разгромить режим Саддама Хусейна, лишить его возможности представлять угрозу для безопасности Саудовской Аравии. А по ходу дела США получили от Саудовской Аравии очень многое. И это не только нефть, в буквальном смысле слова. Все-таки уже в конце 90-х, начале 2000-х годов Саудовская Аравия поставляет больше нефти в Азию, нежели чем в Европу и в Америку. И скорее здесь была роль Саудовской Аравии в геополитической борьбе США против Советского Союза в конце Холодной войны. Одним из важнейших инструментов борьбы, орудий этой войны на финальном этапе стали цены на нефть. А после знаменитой войны 1973 года и эмбарго арабских стран на поставки нефти странам, помогающим Израиль, Европа начала перестраиваться и стала потреблять нефти Советского Союза. Садится, скажем так, на газонефтяную иглу уже советского направления, а чтобы быть менее зависимым от Ближнего Востока. То есть здесь было стремление диверсифицировать вот эти экономические поставки и не быть зависимым от такого сложного региона, как Ближний Восток. И в этот период, в 80-х годах, в обмен на военную поддержку и помощь со стороны США, Саудовская Аравия согласилась снизить цены на нефть. Она увеличила объемы производства, увеличила свое присутствие на мировом рынке, но при этом мировые цены пошли вниз, и это болезненным образом ударило, с одной стороны, по Ирану, который в 80-е годы воспринимался в Саудовской Аравии как главный источник угрозы, а потом это ударило по Ираку, который тоже представлял опасность для Саудовской Аравии, ну и, конечно, это ударило по Советскому Союзу. Это позволило Соединенным Штатам взять верх на финальном этапе холодной войны. После холодной войны эти отношения продолжали развиваться, а США продолжают оставаться ключевым гарантом безопасности Саудовской Аравии и других государств Аравийского полуострова. Продолжают они оставаться и интересантом того, чтобы нефть из этого региона поступала на мировой рынок. Но, с другой стороны, здесь появилось новое зло – это терроризм. И здесь тоже судьбы России, США и Саудовской Аравии оказались тесным образом переплетены. Уроженец Саудовской Аравии Усама бен Ладен отвечал за подготовку страшнейшего теракта в истории США, случившегося 11 сентября 2000 года. И с тех пор, собственно, борьба с терроризмом, мировая война против террора, которая была развернута Соединенными Штатами, она велась при участии Саудовской Аравии. А в 2010-х годах на фоне событий арабской весны перед Саудовской Аравией открылись небывалые возможности. Старые игроки уж ослабли, новые только, так сказать, начинали бороться за влияние в регионе. Это Иран, Турция, Израиль. Саудовская Аравия стала первым на какой-то момент среди арабских государств, включившейся в эту борьбу. И более того, новое тысячелетие поставило перед страной новые задачи, в том числе диверсификацию и экономических, и политических связей, и связей в сфере безопасности. И вот здесь снова появилась дилемма, все ли яйца хранить в одной корзине в Соединенных Штатах, либо же искать новых партнеров, новые рынки, новые направления сотрудничества. И здесь интерес к России вырос многогранно, особенно после появления российских войск в Сирии. Да, 2015 год продемонстрировал возвращение России на Ближний Восток. И элиты Саудовской Аравии увидели в этом не угрозу для себя, а снова, так же, как и приход Советского Союза в 20-е годы 20 века, это было воспринято как окно возможностей. И до сих пор мы наблюдаем, как Саудовская Аравия старается получить от этого по максимуму, не теряя, не разрывая связи с США, но и поднимая и развивая отношения с Россией в той же мере.
Григорий Валерьевич, но здесь есть, я так понимаю, сейчас еще парочка других игроков, которые глобальных, которые появляются на горизонте саудовской дипломатии. Я, конечно, говорю о Китае и Индии. Как здесь развиваются их взаимоотношения? Потому что очень много было разговоров прошлым летом, это июнь, по-моему, был, когда Саудовская Аравия объявила, что мы не будем продлевать договор, что только в долларах мы теперь торгуем нефть, мы можем тут в юанях, я так понимаю. Как вот этот трек развивается?
Ни Китай, ни Индия не смогут заменить для Саудовской Аравии Соединенные Штаты. Все-таки Соединенные Штаты обеспечивали строительство экономической инфраструктуры, создание того самого базиса для модернизации и подъема. Ничего аналогичного в объеме технологий не может предложить ни Китай, ни Индия в современных условиях. Тем не менее, Индия и Китай – это растущие рынки, которые нуждаются в той самой нефти, поступающей из Саудовской Аравии. Они готовы покупать ее, они заинтересованы в том, чтобы она поступала стабильно. Они готовы предоставить, в частности, Индия, рабочую силу. все-таки внутренний трудовой рынок стран Аравийского полуострова крайне зависим от иностранной рабочей силы. И уже в последней четверти 20 века арабские страны Аравийского полуострова поняли, что зависеть от иностранной рабочей силы из соседних арабских государств с республиканской формой правления, это чрезвычайно рискованно в плане сохранения стабильности политических режимов и формы правления. Уж все-таки рьяно развивались антимонархические движения, и поэтому зависеть от рабочей силы из Египта, Сирии, Палестины, это означало брать на себя излишние политические риски. И в этом отношении страны Южной Азии, Юго-Восточной Азии, мусульманские страны, такие как Пакистан, Малайзия, Индонезия, а также Индия, где проживают более 300 миллионов мусульман, становится таким источником эффективной рабочей силы, понимающей местные религиозные, в первую очередь, правила поведения, уважающие эти самые религиозные правила, нормы поведения, но не желающие оставаться здесь на постоянное место жительства. И таким образом заинтересованность в сотрудничестве с Индией, она продиктована не только готовностью и стремлением продавать Индии ресурсы, но и готовностью получать от нее кадровую такую вот помощь человеческим ресурсам. И кроме того, в этой связи Саудовская Аравия крайне позитивно отнеслась к инициативе развития новых форматов под эгидой БРИКС, увидя здесь и Россию, и Китай, и Индию, которые интересны и как рынок, и как источник новых возможностей, и, что немаловажно, как партнера в развитии новых форм обретения капитала. Все-таки Саудовская Аравия имеет ресурсы и очень жаждет инвестировать. Саудовская Аравия, имея самое крупное на Аравийском полуострове население среди монархических государств, остро нуждается в обеспечении продовольственной безопасности, а следовательно совершенствует постоянно механизмы укрепления своего продовольственного суверенитета, в том числе покупая землю в других странах, вкладываясь в развитие агропромышленных комплексов, развивая транспортные сети и обеспечивая себе поставки стабильной продовольствия. И в этом отношении и Индия, и Китай, и Россия, и страны Африки видятся очень важными партнерами, способными дать то, чего не могут дать ни США, ни Европа. Поэтому Саудовская Аравия рассматривает отношения с современными великими державами Азии и Востока и Запада, скажем так, как необходимость своего эффективного выживания и развития. Невозможно только ориентироваться на Соединенные Штаты и зависеть исключительно от Соединенных Штатов. Это особенно стало понятно во время, в 22-м году, с началом специальной военной операции. Тогда, как мы помним, Соединенные Штаты очень сильно оказывали давление на всех своих партнеров по всему миру, принуждая их занять однозначную позицию по этому конфликту, выбрав, кто друг, кто враг, и, соответственно, сделав соответствующий вклад в общее дело. В тот момент арабские страны, как мы с вами помним, под эгидой Лиги арабских государств вынесли общее решение о том, что этот конфликт развивается в силу внутренней логики, арабские страны не считают его своим, они будут дистанцироваться от этого конфликта и будут лишь рады содействовать его урегулированию, предоставляя доступный опыт, ресурсы, технологии и авторитет. В этом отношении арабские страны оказались даже в одной лодке с африканскими странами, которые тоже предложили африканскую инициативу содействия урегулированию российско-украинского конфликта. И в этой связи, конечно, вот эта вот готовность, способность играть более активную роль, она требует диверсифицированных контактов с Китаем, с Индией, США, Россией, Европой, а также сильными государствами самого Ближнего Востока и Северной Африки. Саудовская Аравия хочет говорить на равных. А, соответственно, разговаривать на равных будут не только с богатой страной, а не только с сильной в военном отношении страной, но и страной, у которой много разных друзей. Именно поэтому, собственно, Саудовская Аравия сегодня и ведет такую политику, направленную на диверсификацию своих внешнеполитических и внешнеэкономических контактов и связей.
Ну, вы упомянули БРИКС, если можно так вот, ну, как-то коротко понять. Вопросы остаются, потому что вроде как в прошлом году они вступили, но вот Египет вступил, Иран вступил, там все понятно, делегации приезжают, работа ведется. Но Саудовская Аравия вот осталась непонятным, то ли они вступили, то ли не вступили. Можете как-то вот кратко охарактеризовать, что за позиция?
Позиция Саудовской Аравии строится на очень конкретном утверждении о том, что Саудовская Аравия не хочет, чтобы БРИКС воспринимался как антизападный блок. Развивая сотрудничество со странами глобального юга, Саудовская Аравия не намерена отказываться от выгодных для себя отношений со странами Запада. И, следовательно, любые попытки представить БРИКС как некий блок, накладывающий некие обязательства в политическом отношении на своих членов, придать отношениям с Западом некую моральную или политическую оценку, кажется для Саудовской Аравии неприемлемым. И, следовательно, она готова задействовать существующие контакты, участвовать в работе, в том числе Банка развития БРИКС, развивать сотрудничество с конкретными странами и новыми институтами под эгидой БРИКС, но делать это готово на созидательной основе внутри этого самого блока, не в этой, внутри этого формата, скажем так, да, избегая понятия блок, а блоковая дисциплина, блоковая ориентация и тем самым не желая настраивать против себя Соединенные Штаты. Но, опять же, важен еще и момент. Все-таки вот это заявление о присоединении Саудовской Аравии к БРИКС, оно прозвучало в тот период, когда в Белом доме находилась администрация Байдена, которая не скрывала достаточно критического отношения к Саудовской Аравии. Во-первых, было, как только Байден оказался в Белом доме, тут же достали досье о причастности граждан Саудовской Аравии к теракту 11 сентября. Это болезненный вопрос американо-саудовских отношений, о котором часто пытаются либо забыть, либо вытащить наоборот на свет, о том, что все-таки большая часть участников того самого террористического акта, той самой операции, они были гражданами, подданными Саудовской Аравии. А в то время как вина была возложена на Афганистан, на Ирак, на Аль-Каиду, но никак не на Саудовскую Аравию. В американском обществе существует мощная прослойка лоббистов, выступающих за осуждение, за изменение характера отношений с Саудовской Аравией. И, конечно, при Байдене, когда все, что делалось администрацией Трампа, воспринималось как синоним слова «абсолютное зло», с которым необходимо бороться, помнили, что первым визитом иностранным Трампа был визит в Рияд в 2017 году, по итогам которого было заключено колоссальное соглашение на 120 миллиардов долларов по военным сотрудничеству в военно-промышленной сфере. И, конечно, Саудовскую Аравию начали осуждать наследного принца и нынешнего короля в байденовском администрации. И, как следствие, саудовское руководство считалось необходимым продемонстрировать свое неудовольствие. Но при этом не разрушая те каналы, инструменты влияния на американскую политику, те лоббистские системы, которые сложились за десятилетия двухсторонних отношений, связанных с энергетическим сектором, с крупными компаниями, с банковским сектором, ну и, конечно, с прикормленными американскими политиками. И поэтому была выбрана такая модель заявить о том, что ни одними Соединенными Штатами ограничивается спектр внешнеполитических контактов Саудовской Аравии. Был проведен такой демарш по сближению с БРИКС. Но этот демарш не должен был ограничивать, опять же таки, саму Саудовскую Аравию. Соединенные Штаты принуждали Саудовскую Аравию занять невыгодную для нее антироссийскую политику в рамках европейского кризиса. Ну и, соответственно, получили в ответ на это демарш в сторону БРИКС. Но у этого демарша оказались свои естественные ограничения.
Теперь более такой глубокий вопрос, как мне кажется. Может быть, он покажется простым и легким, но мне кажется, он сложный. Смотрите, у нас есть очень давние и сложные взаимоотношения двух участников БРИКС. Это Саудовская Аравия и Исламская Республика Иран. Вы упомянули, что действительно там напряжение очень большое. Кроме того, у нас, насколько я понимаю, чуть ли не большая часть населения провинции Аш-Шаркия, восточная провинция, где, собственно, вся нефть, это старые добрые шииты. Это иранское влияние потенциально. 2015 год. Умирает король Абдалла. Король Салман заступает на пост. Его сын Мухаммед ибн Салман, соответственно, сейчас вот самая такая яркая фигура саудовской политики, становится министром обороны. И одно из первых решений — ребята, мы будем бомбить Йемен. Мы будем бороться с хуситами, а это уже как бы вот интересы Ирана. И в итоге, если мне память не изменяет, это был прошлый год, сейчас время так спрессовывается, когда, собственно говоря, при посредничестве Китая
23-й год, начало 23-го года.
Григорий Валерьевич, вы можете мне вот сейчас как-то вот нашим зрителям охарактеризовать вот, вот этот клубок страшных отношений? Кто-то, что там вообще происходит между Тегераном и Риядом?
Ну, действительно, йеменский конфликт, он оказался на повестке саудовско-иранских отношений только после того, как Саудовская Аравия появилась на йеменской территории. Скажем так, мотиватором для участия в йеменском конфликте для Саудовской Аравии не был связан с Ираном. Все-таки присутствие Ирана в Йемене, оно усилилось только после того, как там появились саудовские войска. Другое дело, что конфронтационная модель взаимоотношений между Саудовской Аравией и Ираном, она сложилась буквально в конце 70-х годов 20 века, точнее, после исламской революции в Иране. До этого момента Иран и Саудовская Аравия были, если не союзниками, то, по крайней мере, не противниками. Они были скорее в каких-то вопросах конкурентами, а в некоторых вопросах у них были общие союзники и партнеры. Во-первых, это Соединенные Штаты, это Великобритания. В определенной степени они занимали похожую позицию по израильскому конфликту. Саудовская Аравия никогда не воевала с Израилем напрямую, а Иран, наоборот, даже установил с ним дипломатические отношения и сотрудничал. А более того, они вместе с США и Британией поддерживали взаимовыгодный порядок на пространстве Персидского залива, были такими гарантами безопасности. Ситуация изменилась после Исламской революции, которая не только была воспринята саудовскими элитами как угроза в силу заявлений имама Хомейни, духовного лидера исламской революции, Рахбара, ставшего главой всей политической системы нового Ирана, а об экспорте исламской революции, о том, что исламская революция — это универсальное решение всех существующих проблем развития современного общества, и, следовательно, Саудовская Аравия может также им воспользоваться. Это было, безусловно, воспринято как непосредственная угроза. Проблему вызывало еще и то, что такой успех исламской революции заставлял саудовские элиты задуматься и о том, что происходит в их собственной стране. Все-таки из-за того стремительного экономического подъема, экономической модернизации, которая обеспечивала нефтедобыча, страна очень быстро менялась. И помимо того, что появлялись города, население оседало, приходил западный образ жизни. Для государства, рожденного под знаменами ваххабизма, политического течения, выстроенного на основе, так сказать, идеи о чистом исламе, это означало, ну, неразрешимое противоречие. Без нефти не может быть экономического процветания. Экономическое процветание во второй половине 20 века означает заимствование западного образа жизни, западных элементов культуры, политические решения, экономические решения и так далее. И это сулит утрату той самой идентичности, которая позволила создать свое государство. И тут появляется Иран, который заявляет о том, что вот оно, решение исламской революции, которое доступно всем, в том числе народу Саудовской Аравии, который может сбросить с себя саудовскую семью и развиваться справедливо, нормально, так же, как это делает Иран. И это, конечно, заставило Саудовскую Аравию видеть в Иране угрозу, против которой самостоятельно Саудовская Аравия выступить не могла. Поэтому Саудовская Аравия поддержала Ирак в рамках иракско-иранской войны, длившейся с 80 по 88 год, и поддержала не только словом, но и делом, вложившись экономически в поддержку воюющего режима Саддама Хусейна. А потом в 90-е годы по мере 90-2000-е годы, по мере усиления конфронтации отношений между Ираном и США, Саудовская Аравия поддерживала антииранские настроения внутри США вместе с иранской политической оппозицией. Более того, в дальнейшем Саудовская Аравия способствовала тому, чтобы в рамках уже Ирака, после вторжения США в Ирак, здесь усиливалось такое противостояние Ирака, Ирана и Соединенных Штатов Америки. А вот эта готовность Ирана растрачивать ресурсы на эту самую борьбу ослабляла с точки зрения саудовских элит его способность реально представлять угрозу для Саудовской Аравии. А по мере того, как после арабской весны Иран начал накапливать влияние в регионе посредством Хизбаллы в Ливане, посредством укрепления связей с Сирии, вовлечение в сирийский конфликт с иракскими вооруженными группами, да, выстраивается та самая ось сопротивления Касама Сулеймани, которую он всю свою жизнь выстраивал. И, конечно, Саудовская Аравия в это время воспринимала Иран как явную угрозу для себя. Вот те самые шиитские общины в арабских странах воспринимались как прокси, как инструмент влияния Ирана. И здесь даже не только и упомянутая вами провинция восточная, сколько и ситуация на Бахрейне. Все-таки архипелаг Бахрейн, дружественное государство для Саудовской Аравии, где у власти находится суннитская семья, но сунниты составляют лишь 20% населения. Большая часть населения, около 80%, это мусульмане-шииты, которые в монархической политической системе не имеют возможности получить доступ к высшим эшелонам власти. И во время событий арабской весны единственное арабское государство Персидского залива, которое оказывается охвачено событиями, протестами арабской весны, это будет Бахрейн. Подавить выступление здесь удалось только при участии войск из Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Это был, скажем так, серьезный сигнал Саудовской Аравии, что если ничего не делать, не сдерживать Иран, то дальше будет хуже. И меры по противодействию иранской экспансии, потенциальной, реальной или же мнимой, предпринимались очень и очень серьезные, очень сильные. Вкладывалось и в Саудовскую Аравию, и в Соединенных Штаты, чтобы они действовали, помогали, содействовали, и в местные режимы, например, в дружественные силы на территории Ирака того же самого. Ковался щит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, международной организации, объединяющей арабские монархии Персидского залива. И, кроме того, конечно, при посредничестве США, уже после прихода в Белый дом Дональда Трампа, начинается постепенное движение по нормализации отношений между Израилем и арабскими странами. Так называемая «Большая сделка» и «Авраамово соглашение». Большая сделка провалилась, а вот Авраамово соглашение было заключено, это соглашение об установлении отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Марокко и Суданом. Количество арабских стран, признавших тем самым государство Израиль, выросло в 3 раза. До этого было только 2 арабские страны, Египет и Иордания. Мавритания еще на некоторое время это делала, но потом отозвала свое признание. А тут стало их сразу 6. Причем из этих 6 ближайшие союзники Саудовской Аравии в регионе сейчас это Египет, это Объединенные Арабские Эмираты. Соответственно, это важный сигнал о том, что из Саудовской Аравии и дальше была намерена двигаться в сторону нормализации отношений с государством Израиль. Не потому, что Израиль такой прекрасный, замечательный и ценный, а потому, что Израиль может помочь, с точки зрения технологий, диверсифицировать экономику Саудовской Аравии и снять ее зависимость, снизить ее зависимость от экспорта нефти. А с другой стороны, у Израиля и Саудовской Аравии есть общий враг, это Иран. Соответственно, в конце 2010-х годов, в начале 2020-х годов, особенно на фоне экономического кризиса, в том числе вызванного эпидемией COVID-19, странам стало понятно, Ирану и Саудовской Аравии, что их противостояние, оно слишком дорого стоит. И началось последовательное движение в сторону поиска некоего компромисса к мирному сосуществованию. Здесь были посредники. Это региональные государства. Ирак, который после десятилетий войн хотел играть более заметную и более конструктивную роль в региональной политике, поэтому он стал площадкой для переговоров, неформальных переговоров между общественными представителями, между экспертами двух стран, между отставными дипломатами с целью наладить какой-то переговорный процесс. Затем подключились, конечно, традиционные региональные игроки, выступающие всегда за политическое урегулирование всех возможных конфликтов, отказывающихся вообще от войны как средство решения межгосударственных споров. Это Оман и это Кувейт. Ну и в конце концов в этот здесь сделали свое дело и определенные дипломаты из Европы, США, России, а также заинтересованные в стабилизации более-менее региональной обстановки, региональной ситуации. Поскольку прямое военное столкновение между Ираном и Саудовской Аравией сулит, скажем так, небывалую дестабилизацию региональной системы, которой не нужно никому. И тем более ставит под угрозу поставки нефти из Персидского залива, поскольку страны не граничат друг с другом в сухопутном отношении, но делят, по сути, делал эту мировую скважину на в Персидском заливе. И в этих условиях подключился Китай, который в начале 23-го года и выступил посредником в заключении соглашения о восстановлении дипломатических отношений и нормализации всего комплекса отношений между Саудовской Аравией и Ираном. Примечательно, что вот прошло два сложных года, и за это время Иран и Саудовская Аравия сделали все возможное для того, чтобы сохранить эту самую сделку, несмотря на то, что за это время произошел в первую очередь теракт 7 октября, война в Газе, которая включала в себя расширение зоны боевых действий не только на Ливан, ну и в Красное море, а самое главное, включало в себя обмен ракетными ударами, обмен ударами между Израилем и Ираном. Во время отражения иранской ракетной атаки применялись силы, использовались силы Соединенных Штатов, размещенные и саудовские средства связи, средства разведки. Саудовская Аравия участвовала в отражении удара, но при этом не осуждала Иран в этих условиях. Более того, Саудовская Аравия обеспечивала, через территорию Саудовской Аравии обеспечивались поставки в Израиль, но при этом, опять же таки, на уровне международных региональных площадок, организации исламского сотрудничества, страны совместно выступали с инициативами по снижению напряженности в секторе Газа и деэскалации ситуации. Поэтому можно говорить о том, что есть, конечно, в полной мере конфронтация не изжита. Страхи, взаимные опасения, они сохраняются. Сохраняется немаловажно и готовность стран отражать угрозы, идущие друг от друга. Существует немало региональных акторов и глобальных акторов, заинтересованных в том, чтобы отношения между Саудовской Аравией и Ираном вернулись в конфронтационную модель. Тем не менее, сегодня установился такой шаткий баланс, когда стороны поставили во главу угла другие приоритеты. Это приоритеты, прежде всего, социально-экономического порядка. И Иран, и Саудовская Аравия заинтересованы найти ресурсы, средства, решения проблем долгосрочного социально-экономического развития. И главный их, в данном случае, потребитель, ради которого они готовы тратить средства, силы, репутацию в международной сфере, это их собственные граждане, а не, скажем так, дружественные силы за пределами их собственных границ. Вот это торжество такое национализма, Это результат десятилетий вот этой конфронтационной модели существования, на которую были потрачены колоссальные денежные средства, ресурсы материальные, человеческие жизни, от которых стороны буквально устали. И вот спустя десятилетия Саудская Аравия и Иран демонстрируют готовность вместе строить новый Ближний Восток. Есть, безусловно, между ними споры о том, каким должен быть этот Ближний Восток. Он касается в том числе и судьбы Израиля, и роли и места США в регионе. Но, тем не менее, стороны дорожат тем, что они не стоят на пороге активной фазы вооруженного столкновения друг с другом. Это ценно, это дает новые возможности для экономического развития и возможности для, соответственно, политического выживания в сложном, турбулентном мире.
Ну, отчасти это напоминает такой прохладный мир. Вот, может, я бы так это, наверное, для себя характеризовал.
Когда мы встречаем термин «холодная война», приблизительно на Ближнем Востоке, это чаще всего в регионе вспоминают не как противостояние США и СССР, а очень часто вспоминают как противостояние именно Ирана и Саудовской Аравии.
Григорий Валерьевич, вы сейчас упомянули по поводу населения. Это будет, собственно говоря, у нас десерт. Я вот так подготовил вопрос. У меня еще один вопрос. Я думаю, что здесь он немного времени займет. Было же еще противостояние с Катаром. И здесь вот много копий было сломано. И еще один момент. Катар сегодня в достаточно серьезной связке с Турцией выступает. Ну, военная база, там все прочее. У нас в декабре один из наших экспертов выступали. Мы разбирали как раз ситуацию в Сирии. И он сделал такое пророчество. Ну, хорошо, прогноз, давайте у нас тут все-таки. У нас тут ванги к нам не ходят. Ребят, следующая цель вот этих ребят, которые сделали шаг в Сирии, будет Саудовская Аравия. Насколько сегодня сложны отношения Аль-Саудов и Аль-Тани, вот Катар и Саудовская Аравия, и Турция? Если вот возможно как-то вот... У нас просто уже совсем время.
Катарский кризис в 2017 году, начавшийся и формально в 2021 году завершившийся, это не просто противостояние государств. Это, можно сказать, внутрисемейные разборки. Связано это в первую очередь с тем, что население Катара, преимущественно арабское, это племенной союз, арабский племенной союз Бану Тамим. Этот племенной союз, его представители проживают на территории преимущественно трех государств – Катара, Саудовской Аравии и Ирак. И это позволяет им обеспечивать гибкое трансграничное сотрудничество и взаимодействие. А поводом к конфликту 2017 года, поводом, но не причиной, стало якобы финансирование Катаром запрещенной террористической организации ИГИЛ. Примером этого финансирования стала выплата крупной суммы денег в виде выкупа за катарских подданных, которые поехали на охоту, соколиную охоту в Ирак. И там были, соответственно, захвачены группировкой, некой шиитской, которая, соответственно, их удерживала некоторое время. И чтобы их вызволить, катарское правительство заплатило очень большую сумму и местным радикальным суннитским группировкам, и шиитским группировкам за посредничество. Подданные были возвращены, поскольку это было заявлено приоритетом. И несмотря на то, сколько это будет потрачено денег. Денег было потрачено очень много для того, чтобы это было признано актом масштабного финансирования терроризма со стороны других государств, членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Но это только повод. А вот причина, на мой взгляд, кроется в силу того, что с приходом к власти короля Салмана в Саудовской Аравии он фактически совершил маленькую революцию. Он изменил систему престола наследия. Ведь власть после смерти Абдул-Азиза ибн Сауда в 1953 году, передавалось между его сыновьями. От старших сыновей дальше к младшим. И еще не все сыновья Абдул-Азиза ибн Сауда, умершего больше 70 лет назад, еще умерли. И по идее, по старой системе престола наследия, власть после смерти короля Салмана должна была перейти к его сыну, к его брату, к его младшему брату, либо одному из старших сыновей, старших братьев. А Салман предложил по другую схему. Не просто предложил, он ее навязал. Он сделал своим наследником своего собственного сына. намного более молодого, на относящегося к другому совершенно поколению. Ему было тогда немногим больше 30 лет. И это было воспринято очень враждебно отдельными группами элит внутри королевства. Ведь система была предложена не просто так. Она создавала определенный баланс между ключевыми семьями, управляющими королевством изнутри. И для того, чтобы укрепиться у власти, Мухаммед бен Салман провел фактически редистрибуцию собственности, взяв в заложник половину королевской семьи и, соответственно, проведя у них отъем излишков доходов. Он осуществил военную кампанию в Йемене. Это тоже было направлено на укрепление его влияния и контроля над вооруженными силами. А война — это всегда не просто испытание для вооруженных сил, это инструмент очистки, в том числе от старых традиционных связей и в том числе от неэффективных или неудобных военных командиров и в этих системе. И Катар. Катар, благодаря своему вот этому географическому положению, мог повлиять на внутренний расклад сил внутри Саудовской Аравии, в том числе посредством межплеменных контактов могли прийти средства, которые изымал Мухаммед бен Салман у своих политических противников внутри Саудовской Аравии, им на смену могли прийти катарские. Поэтому Катар был обвинен в поддержке терроризма, ему были предъявлены заведомо невыполнимые условия, Катар был изолирован, подвергнут эмбарго, и вот в этой ситуации выполнить те требования, которые были предъявлены, Катар не мог по определению. Но на несколько лет он оказался лишен возможности каким-то образом влиять на ситуацию внутри Саудовской Аравии. И Мухаммед бен Салман укрепился не только как наследный принц, но и как фактически глава государства уже сейчас. При очень сложном состоянии здоровья его отца он фактически правит государством уже в настоящий момент. И в этих условиях Катар, столкнувшись с такой оппозицией со стороны соседей, очень остро нуждался в ресурсах помощи. Он уже часть ресурсов получил, в частности, в 2011 году за участие в свержении Муаммара Каддафи от Соединенных Штатов. Он получил ни много ни мало региональное, к военной базе американской, региональное командование сюда переместилось, переместили штабные структуры. Это серьезная гарантия невмешательства со стороны Саудовской Аравии. Кто может остановить старшего брата по региону, как не еще более крупный старший, крупная рыба Соединенных Штаты. Но Соединенные Штаты очень, как мы с вами сегодня описали, близко связаны с Саудской Аравией, поэтому доверять только им было в этот момент сложно. И Катар развил отношения с Турцией. Турки получили катарские инвестиции, совместную поддержку в Ливии, в Сирии и в ряде других точек, а турки предоставили военную базу, инструмент обеспечения безопасности. Катарско-турецкий альянс оказался очень стабилен, очень эффективен, взаимовыгоден обеим сторонам, и поэтому может считаться одним из самых устойчивых альянсов, несмотря на свою такую небольшую историю. Ему всего лишь около 20 лет. Он начал в начале 2000-х годов, по сути дела. И сегодня это реальный ресурс, который многих заставляет опасаться. Маленькая страна Катар с высоким ВВП, самым высоким ВВП на душу населения, не имеющая собственной армии большой, но тем не менее имеющая такую связь с Турцией. А сегодня перед этим альянсом стоит большое испытание. Это Сирия, где, в общем-то, турки получили огромный карт-бланш, но смогут ли они им в полной степени воспользоваться, вопрос открытый. Все-таки Катар и другие страны залива, не только Катар, серьезно финансируют турецкую банковскую систему, помогая справляться с экономическим кризисом. А в свою очередь обеспечить еще и Сирию в одиночку им будет крайне сложно. Поэтому Сирия — это сложное пространство борьбы интересов Саудовской Аравии с Турцией, Саудовской Аравии с Катаром. Но саудовские элиты тоже, так же, как и в отношениях с Ираном, отказываются от открытой конфронтации. Все-таки мы наблюдали в 2019 году, когда просаудовские силы в Ливии в виде халифа Хафтара, связанного с Египтом, с Эмиратами, с Саудовской Аравией, воевал фактически с протурецкими силами, прокатарскими силами на западе страны. А теперь стороны стараются избежать чего-то подобного, действуют более тонко, используя финансовые, экономические инструменты, инструменты религиозной дипломатии для того, чтобы пока понять, что будет дальше с этой самой Сирией. Поэтому это уже другая, более сложная система, которая, тем не менее, тоже может стать причиной серьезных противоречий в будущем, если стороны окажутся готовы к... если что-то пойдет не так, скажем так. А пойти не так может многое. Это связано с действительно хрупким балансом. Все-таки Иран оказался очень сильно ослаблен по итогам конфликта в Сирии и конфронтации с Израилем в 2023-2024 году. И случись что с Ираном, вся региональная система отношений перетерпит очень серьезные изменения. В нынешних условиях Саудовская Аравия, Турция, Катар не очень в этом заинтересованы. Но в долгосрочной перспективе все может измениться.
У меня все время мучил вопрос, я вам сегодня его тоже хочу задать. Вот эти вот три замечательные семьи, Аль-Сауды, Аль-Тани в Катаре и Аль-Нахаян, насколько я помню, в Эмиратах, правящие роды.
Ну, одна это... из... Аль-Нахаян — это одна из правящих. Все-таки это союз Эмиратов, там, в каждом...
Принимается. Своя, ну, да, она возглавляет Абу-Даби, поэтому... Ну, если, да. если я ничего не путаю, конечно. Я все-таки... Друзья, да. я не арабист, поэтому имею право здесь на мины наступать. Насколько вот... Если их сравнивать, например, с хашимитами, которые правят там в Иордании... Вот просто для наших зрителей, для меня, честно говоря, насколько вот здесь разница между ними? Она серьезная вообще?
У нас есть две семьи в регионе. Это правящие династии в Иордании и в Марокко, которые ведут свое начало от семьи пророка Мухаммеда. И это обеспечивает им небывалую легитимность в глазах населения, поскольку подкрепляет их политическую власть, политическую претензии на власть, еще и определенным уважением к семье пророка, собственно, религиозной легитимности добавляет. А ни одна из правящих семей на Аравийском полуострове в нынешнем виде этим не обладает. Хашимиты, которые правят в Иордании, вышли из Хиджаза, они были наместниками, шарифами, то есть хранителями священных городов, но этой власти лишились с появлением государства Саудовской Аравии. Еще одна, кстати, холодная война на Ближнем Востоке в 20 веке, это война между саудитами и хашимитами. В нынешних условиях, да, конечно, вот эти семьи, вот эти правящие семьи на Аравийском полуострове, это в первую очередь продукт внутренней племенной структуры. Их власть, она такая патримониальная. Они относятся к своим подданным, как к своим детям своего вот племени. Все племенные союзы являются вот частью такой большой семейных отношений. И соответствующая имеется уникальная политическая культура, отличающаяся и не стыкующаяся с европейским пониманием о взаимоотношениях между государствами. Что касается статуса, они, по сути дела, оказываются равны, они не обладают той самой религиозной аффилиацией, скажем так, с родом пророка, но у правителей Саудовской Аравии, у семьи Сауд сейчас есть вот тот самый статус хранителей священных городов Мекки и Медины, которые обязаны и имеют роскошь обеспечивать хадж, то есть паломничество мусульман к священным городам. Это дает им определенный религиозный статус, которого нет ни у правителей Эмиратов, ни у правителей Катара, ни у правителей семейства Сабах в Кувейте, да, то есть тоже, которые сыграли очень немалую роль в региональной истории. Вот, поэтому эти отношения, они будут оставаться очень сложными, они развиваются не первое столетие, и здесь очень немаловажную роль играет тот, вот именно поколенческая революция, которая произошла в Саудовской Аравии. Вот приход Мухаммеда бен Салмана, этого молодого, энергичного, выросшего совершенно в другой среде, нежели его предшественники, разрывает очень серьезную проблему в саудовском обществе, которая существовала буквально с полстолетия последнего. Это геронтократия, власть старцев, которые приходят к власти уже далеко за 70 и не могут править долго, не могут править активно, не могут предложить что-то совершенно новое для этого управления этой страной. И вот из этого замкнутого круга Мухаммед бен Салман может вывести эту страну, если после смерти своего отца получит хочет свою власть. А в такой же степени его связывается это с Эмиратами, ведь нынешний президент Объединенных Арабских Эмиратов, он представляет собой чуть старшее поколение, но тоже вырывается немножко из этого ряда своих предшественников и проводит более гибкую политику. Мы замечаем, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, они далеко проецируют свои сферы влияния за пределы Персидского залива и Аравийского полуострова. Они заметны и на Ближнем Востоке, и в Африке, и, что немаловажно, в Южной и Юго-Восточной Азии, где они активно инвестируют, накапливают политическое влияние и обретают новые инструменты обеспечения целей своего долгосрочного стратегического развития. А цели у них самые разные, и это важно, то, что они отличаются. Откроем стратегию развития Объединенных Арабских Эмиратов, видение 2030, и увидим, что целью развития Эмиратов – это сделать жителей Эмиратов самыми счастливыми людьми на свете. Не сделать всех людей в мире счастливыми, направить их по единому пути арабского национализма, исламского фундаментализма, Бог с ними, нет, сделать только подданных, только граждан этих Эмиратов самыми счастливыми людьми на свете. У Саудовской Аравии другая цель – воспитать нового саудовского человека, нового саудовского гражданина. Не всех арабов, не всех мусульман. Нет-нет, там пусть свои правители. А вот в нашей стране мы должны воспитать самых лучших людей. Это совершенно задача, которая требует колоссальных усилий. И в какой-то степени, опять же, то, с чего мы с вами начинаем, сопоставимо с той задачей, которую решали коммунисты в Советской России в 20-х годах 20 века.
Создание нового человека. Да. Всегда все это упирается. У нас совсем осталось вот прям минимум времени, буквально вот по пунктам. Все-таки позиция, вы сейчас упомянули видение 2030, эмиратская, а меня вот саудовская больше волнует. С чем идет Мухаммед ибн Салман? Он в данном случае, что он принесет? Мы, конечно, желаем королю Салману там долгих лет жизни и столетия отметить, все понятно, но мы все перед Аллахом, что называется, находимся в одинаковом положении, все там будем. Его приход, что это изменит?
Опять же таки, в истории Саудовской Аравии было всякое, в том числе убийство действующего короля членом королевской семьи. Да, король Фейсал был убит в 1975 году одним из членов саудовского правящего семейства. А поэтому фактор может быть самый разный, случиться может самое разное. Тем не менее, Мухаммед бен Салман своей главной целью ставит не диверсификацию экономики, не диверсификацию внешнеполитических контактов. Это только инструменты. А цель, она заключается в первую очередь в создании саудовской нации. Нации как сообщество людей, горячо разделяющих определенные общие ценности, общие цели и готовые жертвовать ради этих общих целей, общих ценностей. Страна, которая была построена его семьей, управлялась этой самой семьей, страдала катастрофически от низкого уровня вовлеченности обычных подданных в экономику, в политику, в управление. А зависимость от рабочей силы иностранной была тотальна и остается тотальной во всех сферах экономики и даже безопасности. И вот вовлечь людей можно только посредством фактически нового общественного договора. И это ни много ни мало означает преобразование всей Саудовской Аравии. По этому пути страна идет уже многие годы, идет очень тяжело. Попытки провозгласить, что она уже построена, эта самая саудовская нация, предпринимались и раньше. Но все они оказывались тщетными. Вот Мухаммед бен Салман, как представитель нового поколения, который готов активно менять образ жизни, нельзя же, вот эта идея его строить новые города, это же не просто показать, сколько у него много денег, это создать новую социальную среду, новую форму социальных отношений. Это действительно визионерское видение. И этому видению подчинены кажущиеся инструментальными задачи внешней политики, безопасности, экономики сегодня. Вот к этой цели он идет, и в этом, наверное, он видит свою миссию своей жизни, с которой он должен войти в историю, как самый молодой правитель Саудовской Аравии после своего венценосного деда, который, в общем-то, взошел на трон молодым и правил страной большую часть своей жизни.
бесконечная тема. Я понял, что бесполезно был мой план сегодня за час попытаться все это уложить, тем более с таким замечательным гостем, как вы, Григорий Валерьевич. Огромное вам спасибо за сегодняшний рассказ. Я думаю, что это не последний наш был разговор, в том числе про Саудовскую Аравию. В следующий раз предлагаю уже так Аравию более подробно охватить, потому что у нас там Оман остался немножко неохваченным и так далее. Огромное вам спасибо за участие в работе Геополитбюро. Спасибо. Мы всегда очень вам рады.
Спасибо вам.
Друзья, ну, после такого специалиста мне тут добавлять особо нечего. Я тут умничать не буду. В любом случае, я очень жду ваших комментариев к этому видео с точки зрения того, нужны ли вот такие страноведческие истории на нашем канале. Мне кажется, что они нужны, но мы-то работаем не для себя, мы работаем для вас, поэтому будет очень приятно, если вы в комментариях откликнетесь и расскажете, нужны ли подобного рода у нас на канале рубрики. В любом случае, Саудовская Аравия — это очень важно. Партнер для России в регионе. Я надеюсь, что, по крайней мере, вот те кадры, которые мы все, наверное, видели о том, как президент Владимир Путин и Мухаммед ибн Салман там широко здороваются, улыбаясь друг другу и так далее, очень надеюсь, что вот так и будут развиваться отношения России и Саудовской Аравии в будущем. Мы сегодня немножко этой темы коснулись, будем продолжать наблюдать за событиями, в том числе и на Ближнем Востоке. Как всегда, Геополитбюро продолжает свою работу.